Глава 31. Отлет среди ночи, беседа, охотничий инстинкт Кеннеди, меры предосторожности, течение реки Шари, озеро Чад, свойства его воды, гипопотам, выстрел впустую. Стоя на вахте, Джо около 3 часов ночи заметил, что город под ним стал, наконец, удаляться. Виктория тронулась в путь. Кеннеди и доктор проснулись. Фергюсон взглянул на компас и с удовольствием убедился, что ветер несет их к северо-северо-западу. «Нам везет», — проговорил он. «Все нам удается. Еще сегодня мы увидим озеро Чад».
«А большое оно?»
— поинтересовался Кеннеди.
«Довольно большое, дорогой Дик. В самых длинных и широких своих местах оно тянется миль на 120».
«Полет над водным пространством внесет некоторое разнообразие».
«На однообразие мы вообще жаловаться не можем. Да к тому же все протекает при наилучших условиях».
«Что верно, то верно, Самуэль. Ведь не считая отсутствия воды в пустыне, мы как будто не подвергались другим серьезным опасностям».
«Во всяком случае, Виктория все время вела себя как нельзя лучше. Сегодня у нас 12 мая, а вылетели мы 18 апреля. Итого в пути мы 25 дней. Еще деньков 10, и мы закончим наш полет».
«Где же именно?»
«Вот этого я сказать тебе не могу. Да и не все ли равно?»
«Ты прав. Доверим справедлению, пусть оно направляет нас и хранит, как хранило до сих пор. Разве сейчас мы похожи на людей, пронесшихся через самую губительную страну на свете?»
«Видишь, мы были в силах лететь, и мы полетели».
«Да здравствует воздушное путешествие!» — крикнул Джо. «После 25 дней полет мы вполне здоровы, сыты и хорошо, даже, может быть, чрезмерно отдохнули. Мои ноги, например, попросту онемели. Я ничего не имел бы против того, чтобы размять их, пройдя 30 миль».
«Это удовольствие ты уж доставишь себе в Лондоне», — сказал доктор. «Мы выехали втроем, как Денхем, Клаппертон и Овервек, как Бартон, Ричардсон и Фогель, и оказались более счастливыми, чем наши предшественники. Все мы еще вместе, все трое, и нам очень важно не разделяться. Если бы один из нас вдруг очутился где-нибудь вдали от Виктории в минуту внезапной опасности, когда ей было бы необходимо подняться, кто знает... Быть может, мы никогда больше и не встретились бы. Вот почему, откровенно говоря, я не особенно люблю, когда Кеннеди отправляется на охоту».
«Но все-таки, дорогой Самуэль, ты разрешишь мне еще заняться моим любимым делом? Недурно ведь было бы пополнить наши запасы. Кроме того, вспомни, когда ты звал меня с собой, ты ведь соблазнял меня чудесной охотой. А я что-то мало отличился на этом поприще, не в пример Андерсону и Кёмингу».
«Дорогой Дик, или память тебе изменяет, или ты из скромности просто умалчиваешь о своих подвигах, но мне кажется, что, не говоря уже о мелкой дичи, у тебя на совести жизнь антилопы, слона и пары львов».
«Что все это значит, друг мой, для охотника, у которого под дулом ружья проносятся, кажется, все существующие на свете животные? Поглядите, кот, погляди! О, вон там целое стадо жирафов».
«Так это жирафы?» — воскликнул Джо. «Но они же не больше моего кулака».
«Это потому, что мы на высоте 1000 футов, а вблизи ты убедился бы, что они раза в 3 повыше тебя».
«А что ты скажешь, Самуэль, об этом стаде газелей?» — продолжал Кеннеди. «Или о тех вон страусах? Они мчатся, как ветер».
«По-вашему, эти птицы страусы?» — опять удивился Джо. «Но это куры, настоящие куры».
«Послушай, Самуэль, нельзя ли было бы как-нибудь к ним приблизиться?»
«Приблизиться, конечно, можно, Дик, но спуститься на землю нам нельзя. А тогда скажи на милость, какой толк убивать зверей, которыми невозможно воспользоваться? Еще будь это лев, тигр, гиена, я, пожалуй, понял бы тебя. Все-таки одним свирепым зверем на свете стало бы меньше. Но таких мирных животных, как газель или антилопа... Право, не стоит убивать исключительно для удовлетворения охотничьих инстинктов. Вообще же, друг мой, мы теперь будем держаться на высоте футов 100 от земли
И если тебе попадется на глаза какой-нибудь хищный зверь, что ж, всади ему пулю в сердце, и ты лишь доставишь нам удовольствие». Виктория мало-помалу снизилась, но все еще держалась на порядочном расстоянии от земли. Ведь в этом диком, густонаселенном крае всегда можно было ждать непредвиденных опасностей. Путешественники летели теперь над рекой Шари. Очаровательные берега ее прятались в густых зарослях деревьев всевозможных оттенков. Лианы и другие вьющиеся растения сплетались, образуя яркую гамму красок. Крокодилы лежали на солнце или ныряли в воду с легкостью ящериц. Иногда они выбрасывались на многочисленные, разбросанные по реке зеленые островки. Так шар пронесся над цветущей областью Маффатаи. Около 9 часов утра доктор Фергюсон и его друзья достигли, наконец, южного берега озера Чад. Так вот оно, это Каспийское море Африки, самое существование которого так долго считалось басней, до чьих берегов добрались только экспедиции Денхэма и Барта. Доктор попробовал набросать теперешние контуры озера, уже сильно отличавшись от занесенных на карту в 1847 году. Постоянную карту этого озера получить невозможно. Дело в том, что берега озера покрыты почти непроходимыми болотами, в них едва не погиб Барт. И болота эти, заросшие тростником и папирусом в 15 футов вышиной, время от времени затопляются водами озера. Даже местные города, расположенные на берегу, часто затопляются, как случилось в 1856 году с городом Нгорну. Гиппопотамы и аллигаторы ныряют теперь в тех самых местах, где недавно еще возвышались дома жителей Борну. Ослепительные лучи солнца лились на неподвижные воды озера, смыкавшиеся на севере с горизонтом. Доктор пожелал попробовать воду, она долгое время считалась соленой. Снизиться над озером можно было безо всякой опаски, и Виктория, как птица, пронеслась всего в 5 футах от его поверхности. Джо на веревке спустил в воду бутылку и вытащил ее наполовину наполненной. Вода оказалась щелочной и поэтому малопригодной для питья. В то время как доктор заносил в записную книжку заметки о взятой в озере воде, рядом с ним раздался выстрел. Это Кеннеди, не удержавшись, выпалил в чудовищного гиппопотама, показавшегося из воды. Но, как видно, пуля его не задела, а лишь заставила убраться.
«Лучше было бы его загарпунить», — заметил Джо.
«Чем это?»
«Да нашим якорем. Это был бы подходящий крючок для такого чудовища».
«И правда, Джо осенила блестящую мысль», — начал Дик.
«Которую я вас очень прошу не приводить в исполнение», — перебил его Фергюсон. «Это чудовище не замедлило бы утащить нас туда, куда мы совсем не стремимся попасть».
«Особенно теперь, когда нам известны свойства воды из озера Чад», — вставил Джо. «А, кстати, мистер Фергюсон, что, это самое чудовище можно употреблять в пищу?»
«Это ведь Джо млекопитающее, из породы толстокожих. Говорят, его мясо превосходно и служит даже предметом оживленной торговли у прибрежных жителей», — ответил доктор.
«О, тогда я жалею, что мистер Дик промахнулся», — воскликнул Джо.
«Дело в том, что пуля Дика вообще не могла его поранить. Это животное можно ранить лишь в брюхо или между ребер. Вот если местность на севере озера покажется мне подходящей, мы сделаем там привал. Тогда Кеннеди очутится в настоящем зверинце и наверстает все, что он упустил».
«Ну и прекрасно», — воскликнул Джо. «Пусть мистер Дик непременно поохотится на гиппопотамов. Мне так хотелось бы отведать мясо этого земноводного. А то как даже чудно забраться в самый центр Африки и питаться куропатками да вальшнапами. Точно мы в Англии».